Глава 18. Вернувшись на Канцлер-Лейн, мы с Бараком сразу сели ужинать. Утомленные приключениями сегодняшнего дня, ели мы мало. Однако меня не оставляло приятное осознание того, что лед между нами сломан. Встав из-за стола, Барак направился прямиком в Сити, намереваясь провести весь вечер среди завсегдатаев харчевен. Таверин в Лондоне так же много, как и церквей, и я подозревал, что Бараку уже много раз доводилось кочевать по ним, собирая сведения для Кромвеля. Бесспорно, подобное занятие было чревато опасными столкновениями, однако Джек успел накопить изрядный опыт по этой части. Мне же надо было подготовиться к завтрашнему судебному заседанию и отыскать в библиотеке Линкольнс-Инн книги по занимавшему нас вопросу. С большой неохотой покинув свою уютную гостиную, я вновь облачился в мантию и вышел из дома. Солнце садилось, окрашивая небо во все оттенки багрянца, как это часто бывает после жаркого летнего дня. Приставив ладонь козырьком ко лбу, я огляделся по сторонам, высматривая, не мелькнет ли где рябой злоумышленник. Но канцлер Лейн была совершенно пуста, и я торопливо зашагал к Линкольнс-Инн. Войдя в ворота корпорации, я испустил вздох облегчения. Во внутреннем дворе я увидел роскошную голубую карету. Лошади лениво поедали овес из мешков, привязанных к их мордам, а кучер дремал на козлах. Вне всякого сомнения, корпорацию удостоил визитом важный посетитель. Оставалось надеяться, что это не герцог Норфолк. Многие окна были освещены мягким светом свечей. Теперь, когда началась судебная сессия, большинству адвокатов приходилось работать допоздна. От булыжника, которым был вымощен внутренний двор, исходил запах горячей пыли, на мой вкус довольно приятный. Последние солнечные лучи бросали пурпурные отсветы на красные кирпичные стены зданий. Мимо меня с хохотом прошла ватага студентов, которые, несомненно, спешили в Сити с похвальным намерением как следует отдохнуть от праведных трудов. Все они были молоды, красивы, все щеголяли сшитыми по последней моде камзолами. Направляясь в свою контору, я заметил, что на скамье в холле сидят двое. К немалому своему удивлению я узнал Марчмаунта и леди Онор. Наклонив голову, Марчмаунт что-то говорил приглушенным голосом. Я не мог рассмотреть лица леди Онор, но, судя по напряженной позе, слова Марчмаунта не на шутку встревожили ее. Притаившись за одной из колонн, я принялся наблюдать за ними. Через несколько секунд Марчмаунт поднялся, отвесил почтительный поклон и поспешно удалился. На лице его застыло непроницаемое выражение. Немного поколебавшись, я направился прямиком к леди Онор. По-прежнему сидевший на скамье и сняв шляпу, низко поклонился. На леди Онор было светлое шелковое платье с широкими пышными рукавами и расшитым цветами корсажем. При виде такого великолепия я невольно устыдился щетины, покрывавшей мои давно небритые щеки. Увы, мне никак не удавалось выкроить времени для визита к цирюльнику. Но, возможно, леди Онор решит, что я собрался следовать моде и отпустить бороду. О, миледи, вы вновь удостоили своим посещением эти скучные стены. Она вскинула на меня взгляд, приглаживая прядь волос, выбившуюся из-под щегольского французского капора. Да, мне вновь понадобилось посоветоваться с баристером Марчмаунтом. К счастью, он так добр, что никогда не отказывается уделить мне талику своего драгоценного времени. Леди Онор наградила меня приветливой улыбкой. Прошу, присядьте, мастер Шардлейк. Надеюсь, завтра вы придете ко мне на обед. Я опустился на скамью, где только что сидел Марчмаунт, и сразу ощутил легчайший аромат каких-то экзотических духов. Разумеется, я приду, леди Онор. Ваше приглашение — большая честь для меня. Она окинула взглядом внутренний двор и задумчиво произнесла. Здесь всегда так тихо. Представляете, когда-то мой дедушка, лорд Воген из Хартема, учился в этой юридической корпорации. Это было страшно сказать 70 лет назад. Он погиб в сражении при Босворте. Тут раздался оглушительный взрыв смеха, и с нашей скамьей поравнялась еще одна компания студентов. Леди Онор проводила их снисходительным взглядом. «Думаю, в свое время мой дедушка ничуть не отличался от этих юнцов», — заметила она. «Он поступил в корпорацию, дабы узнать все тонкости закона и лучше управлять собственными имениями. Но, разумеется, веселые пирушки привлекали его куда больше, чем книги». «Кое-что остается неизменным даже в нашем непостоянном мире», — с улыбкой изрек я. «Нет, здесь как раз многое изменилось», — возразила леди Онор с неожиданным пылом. «Сегодня здешние студенты в большинстве своем отнюдь незнатного происхождения. Бесспорно, все эти сыновья небогатых дворян тоже не прочь весело провести время, но больше всего они озабочены тем, как бы нажить состояние, и уж, конечно, своего не упустят». Леди Онор нахмурилась, в уголках ее рта мелькнули горькие складки. «Да, теперь мало кто понимает, что это значит быть истинным джентльменом». «Все это очень грустно», — заметил я, подозревая, что она имеет в виду Марчмаунта. «Несомненно, она догадалась, что я был свидетелем их беседы. Мне стало стыдно, что я подсматривал из-под тишка». «Да, очень грустно», — кивнула леди Онор, сопроводив свои слова едва заметной улыбкой. «Но я не сомневаюсь, мастер Шардлейк, вы не из тех, кто думает лишь о наживе. Ваш глубокомысленный взгляд красноречиво свидетельствует о том, что вы выше суетного стяжательства».
«Надеюсь, вы не обманываетесь на мой счет, леди Онор», — со смехом ответил я. «Я отдаю должное столь лестной для меня прозорливости».
«Увы, как раз прозорливостью я не могу похвастаться. В противном случае я избежала бы многих бед», — возразила моя прекрасная собеседница и на некоторое время погрузилась в молчание. «Я слышала, что вчера ваш друг бросил герцогу Норфолку несколько весьма нелицеприятных слов. Он или отчаянный храбрец, или безнадежный дурак».
«Но кто рассказал вам об этом случае?»
«У меня есть свои источники», — с улыбкой ответила она.
«Скорее всего, Марчмаунт», — решил я. «Этой женщине нравилось быть загадочной. Возможно, он и дурак, и храбрец одновременно».
«Но разве подобное сочетание возможно?» — со смехом осведомилась леди Онор.
«Полагаю, да. По крайней мере, для убежденного библейского христианина, каковым является мой друг Готфри».
«Вы тоже библейский христианин?» «Вы ведь человек лорда Кромвеля и, следовательно, ярый сторонник реформации». Я взглянул во внутренний двор, где постепенно сгущались сумерки. Когда я был молод, сочинения Эразма пленили мое воображение. В мечтах я рисовал себе мир, где царит всеобщее благоденствие и людей соединяет истинная братская любовь. Я верил, что путем реформ можно освободить христианское учение от всех тех пагубных искажений, которые принесла в него старая церковь.
«Когда-то я тоже была увлечена идеями Эразма», — сообщила леди Онор. «Но пока что его мечты отнюдь не становятся явью. Мартин Лютер начал кровавый поход против церкви, и Германия погрузилась в пучину вражды и хаоса».
«Но Эразм не несет никакой ответственности за слова и деяния Лютера», — возразил я. «Меня всегда удивляет, когда этих двоих связывают воедино».
«Я полагаю, бедный Эразм был бы неприятно поражен, увидев, каким прискорбным последствиям привело воплощение его идей в реальность», — заметила леди Онор с грустным смехом. «Если я не ошибаюсь, он очень любил цитировать Евангелие от Иоанна, главу 6. Помните эти слова? Дух животворит, плоть не пользует немало». «К сожалению, поступки людей определяют грешные влечения и страсти, и так будет до скончания времен. Люди всегда будут хвататься за любую возможность не спровергнуть старую власть. Тех, кто полагает, что человечество можно усовершенствовать, сообразуясь с требованиями разума, неминуемо ждет разочарование».
«Вы слишком мрачно смотрите на вещи», —
— произнес я. «Вижу, мои рассуждения нагнали на вас тоску», — улыбнулась леди Онор. «Я сегодня в печальном настроении. Вы должны меня извинить. Несомненно, вы явились сюда, дабы заняться делами, подобно всем этим труженикам, что до темна корпят над бумагами. Я непростительно злоупотребила вашим временем, мастер Шардлейк».
«О, в вашем обществе забываешь и о времени, и о самых важных делах», — галантно изрек я. Она встретила мой избитый комплимент с нисходительной улыбкой. Поколебавшись чуть-чуть, я решился и произнес: «Леди Онор, я хотел бы спросить у вас». Улыбка по-прежнему играла на ее губах, однако она предостерегающим жестом скинула руку.
«Я догадываюсь, о чем вы хотите спросить. Не скрою, я ждала, когда вы заговорите об этом, но прошу вас, не сегодня. Я очень устала, к тому же мне давно пора вернуться домой».
«Это ваша карета ожидает во дворе?»
«Да», — леди Онор пристально посмотрела на меня. «Обещаю, мастер Шардлейк, завтра мы непременно поговорим обо всем, что вас интересует».
Мне следовало бы настоять на своем и задать занимающий меня вопрос, не откладывая, однако я счел за благо не перечить, встал и поклонился. Грациозно покачивая юбками, она двинулась через двор, подол шелкового платья мел булыжники. Проводив ее взглядом, я пошел в свою контору. Я успел заметить, что в окне Годфри горит свет. Друг мой сидел за столом и, сосредоточенно нахмурившись, проглядывал документы одного из моих дел. Мотыльки роем кружились вокруг свечи и, как принято у этих неразумных созданий, обжигали крылышки и падали на пол. Светлые волосы Годфри были взлохмачены, так как он во время работы имел обыкновение постоянно их ерошить. На носу у него сидели небольшие круглые очки, которые придавали молодому лицу почтенный ученый вид. «Годфри, я вижу, вы работаете на меня в поте своего лица», — с улыбкой заметил я.
«Да, но по собственной воле», — ответил он. «Хорошо, что вы заглянули, а то я чертовски устал и давно уже мечтаю, чтобы кто-нибудь отвлек меня от работы».
Годфри спустил тяжкий вздох. «Сегодня выяснилось, что мне придется держать перед правлением корпорации ответ за свое недостойное поведение». На губах Годфри мелькнула грустная улыбка. «С одним делом я почти закончил. Работа продвигалась бы быстрее, если бы Скелли имел похвальную привычку держать бумаги в порядке. Он пытается, бедняга, но, честно говоря, без большого успеха».
«Годфри, выступив против герцога Норфлока, вы подставили себя под удар», — произнес я, не поддержав его легкомысленного тона.
Очки Годфри блеснули в свете свечей.
«Я не выступал против герцога», — покачал он головой. «Я всего лишь обратил к нему слово Господне. Неужели это преступление?»
«Все зависит от обстоятельств. Сами знаете, нередко те, кто произносит слово Господне не в том месте и не в то время, оканчивают свою жизнь на костре».
Лицо Годфри стало грустным и серьезным.
«Что значит полчаса телесных страданий в сравнении с вечными муками души в адском пламени?»
«О телесных страданиях легко говорить с пренебрежением. Выносить их куда труднее».
Годфри вновь сокрушенно выдохнул и пожал плечами.
«Вы правы, Мэтью. Вчера был арестован еще один проповедник-евангелист».
«О, хотел бы я, чтобы у меня досталось сил бестрепетно взойти на костер. Помните, я рассказывал вам, что присутствовал при сожжении Джона Ламберта?»
«Конечно».
Я тут же вспомнил рассказ Барака о беспримерном мужестве этого мученика. Я пошел туда, дабы укрепить свой дух, созерцая столь впечатляющий пример. Воистину, Ламберт превысил пределы человеческой стойкости, и все же это было ужасное зрелище.
Всякая казнь ужасна.
В тот день дул довольно сильный ветер, и он доносил до толпы зрителей жуткие хлопья черной жирной сажи. Ламберт к тому времени был уже мертв.
«Да, подобная смерть ужасна, и все же есть люди, которые ее заслуживают», — добавил Годфри, и глаза его полыхнули гневом.
«Я присутствовал и при казни отца Фореста, предателя Паписта».
Годфри судорожно сжал кулаки. «Мне казалось, я своими глазами видел, как черная его душа отправилась прямиком в ад. Да, подчас мучительная смерть — это лишь справедливая кара. В борьбе с папистами мы должны быть решительны и беспощадны.
иначе они одержат верх. Глаза Готфри зажглись холодным жестоким блеском. Лицо исказилось от негодования. Стремительность, с которой этот мягкий и доброжелательный человек превратился в непримиримого фанатика, так поразила меня, что я невольно вздрогнул. «Мне пора идти, Готфри», — тихо произнес я. «Надо подготовиться к выступлению на процессе против Билкнепа». Я взглянул в его лицо, все еще хранившее суровое и непроницаемое выражение. «Если правление корпорации наложит на вас высокий штраф, который вам будет трудно выплатить, я буду рад оказать вам помощь». «Спасибо, Мэтью», — ответил он. Жестокий огонь, полыхавший в его взгляде, погас. Голос вновь звучал мягко и грустно. «Все-таки очень жаль, что такое благое дело, как уничтожение монастырей, обернули к своей выгоде мошенники вроде Билкнепа. Полученные средства следовало использовать на всеобщее благо для строительства больниц и школ. Надеюсь, именно так они и будут использованы, ведь далеко не все монастырские владения оказались в распоряжении ловких пройдох», — ответил я. Но на память мне тут же пришли слова леди Онор о законниках, озабоченных лишь тем, как набить собственный карман. Я просидел за столом около 2 часов, просматривая материалы дела и записывая основные тезисы собственного выступления. Потом сложил документы в сумку, перекинул ее через плечо и направился в библиотеку. В одной из бумаг, обнаруженных Майклом Гриствудом в монастыре святого Варфоломея, говорилось о том, что римляне за сотни лет до византийцев использовали горючее вещество, подобное греческому огню. Я хотел выяснить источник этих сведений. Возможно, римляне применяли какое-то другое вещество, которое действовало не совсем так, как то, о котором я уже так много слышал. Учитывая легендарную мощь римских войск, все это было вполне вероятно. Час был поздний, и большинство окон погасло. Лишь окно библиотеки по-прежнему испускало тусклый желтый свет. Я вошел в просторный зал, где уходившие ввысь ряды полок прогибались под тяжестью великого множества томов. В комнате царил полумрак, свечи горели лишь на столе библиотекаря. Мастер Роули, пожилой человек невероятной учености, всем книгам на свете предпочитал законовеческие труды. Сейчас он сосредоточенно изучал пухлый том Брэктона. К залу судебных заседаний он никогда и близко не подходил, зато являлся непревзойденным знатоком всех юридических тонкостей, и потому даже баристеры нередко обращались к нему за советом. Завидев меня, библиотекарь встал и поклонился. «Вы разрешите мне взять свечу, мастер Роули? Мне надо найти кое-какие книги». «Да, конечно, мастер Шардлейк», — приветливо откинулся библиотекарь. «Может, я сумею вам помочь? Вас интересуют вопросы, связанные с правом на собственность?»
«Нет. Сегодня я намерен заняться совсем другими вопросами».
Я взял с полки одну из свечей, зажег ее от той, что стояла на столе Роули, и направился к полке, где хранились книги, посвященные римскому праву и римской истории. У меня был список авторов, упоминавшихся в бумагах. Ливий, Плутарх, Лукул, несколько историков-летописцев. Однако мне не удалось отыскать ни одной нужной книги. Полка наполовину опустела. В рядах книг тут и там зияли пустые места. Возможно, меня опередил Майкл Гриствуд. Но книги разрешается выносить из библиотеки чрезвычайно редко, да и то только баристерам высшего ранга. Гриствуд же был простым поверенным. Стол библиотекаря располагался так, что незаметно вынести из библиотеки 30 книг было совершенно невозможно. Я подошел к Роули. Он оторвался от чтения и поднял на меня вопросительный взгляд.
«Все книги, которые мне нужны, кто-то забрал, мастер Роули. На полке не осталось ни одной из этого списка», — сообщил я, протягивая ему лист бумаги. «Странно, что вы разрешили вынести из библиотеки столько книг сразу. Если не секрет, кому вы их выдали?»
Библиотекарь, нахмурившись, пробежал список глазами.
«Я никому не выдавал этих книг, сэр», — возразил он.
Возможно, кто-то просто поставил книги на другую полку, и теперь их трудно найти.
Свои слова старик сопроводил фальшивой улыбкой, и я догадался, что он лжет.
«Вряд ли», — покачал я головой, — «на полке остались бреши. У вас ведь наверняка есть список книг, выданных во временное пользование».
Различив суровые нотки в моем голосе, старик насторожился еще больше.
«Да, конечно, сэр», — кивнул он и облизал пересохшие губы. «Сейчас я его найду».
Роули достал какую-то бумагу и сделал вид, что внимательно ее просматривает. Потом он испустил тяжелый вздох и вновь вскинул на меня тревожно бегающий взгляд. «Как я и говорил вам, сэр, эти книги никому не выдавались. Наверняка клерк по небрежности поставил их не на ту полку. Завтра я непременно их найду».
Библиотекарь лгал так откровенно, что я даже почувствовал укол обиды. Мне казалось, что старик Роули хорошо ко мне относится, и в то же время я понимал, что на обман его толкает страх.
«Мастер Роули, по-моему, вы недооцениваете серьезность произошедшего», — веско произнес я. «Изверенные вашим попечением библиотеки пропали чрезвычайно ценные книги. Мне придется сообщить об этом в правление корпорации».
«Как вам будет угодно, сэр», — судорожно вздохнув, пролепетал Роули.
«Завтра же я сообщу старшему хранителю Хиту, что вы пренебрегаете своими обязанностями», — угрожающе процедил я.
Однако угроза не подействовала. Те, кто забрал книги, явно внушали Роули больший страх, чем старший хранитель. Старик лишь потупил голову и едва слышно повторил: «Как вам будет угодно?»
Мне оставалось лишь уйти ни с чем.
Выйдя из библиотеки, я сжал кулаки и выругался. Неудачи по-прежнему меня преследовали. Стоило мне предпринять какой-то шаг, выяснялось, что меня опередил неизвестный и, увы, более проворный соперник. И все же мой визит в библиотеку нельзя было назвать безрезультатным. Кое-что мне удалось выяснить. В книгах из моего списка действительно содержатся сведения о греческом огне. К счастью, библиотека Линкольнс-Инн не единственная в городе, и я могу воспользоваться библиотекой Гилдхолла. Торопливо шагая к калитке, я заметил, что погода переменилась. Горячий воздух словно сгустился, стал влажным и липким. «Доброй ночи, сэр!» — прокричал мне вслед привратник. Повернув на Канцлер-Лейн, я ощутил у себя за спиной легкое движение. Резко повернувшись, я увидел, что у ближайшего дома стоит какой-то здоровенный молодой парень. В ярком свете, льющемся из окон, я сумел хорошо разглядеть его круглое, глуповатое лицо с толстым носом, покрытым бородавками. Рука моя моментально потянулась к рукоятке кинжала. Парень, прищурившись, наблюдал за мной. Внезапно он повернулся и пустился на утек. Шаги гулко отдавались по пустынной мостовой. Тяжело переводя дух, я продолжил путь. Бетшеба Грин упоминала о человеке с покрытым бородавками носом. Я оглянулся вокруг, пытаясь понять, не притаился ли где-нибудь его рябой сообщник, но на улице не было ни души. Здоровенный детина, вне всякого сомнения, незаметно преследовал меня от самых ворот корпорации, выжидая удобного момента, чтоб прикончить. Мысль эта заставила меня вздрогнуть. Испуганно озираясь по сторонам и настороженно прислушиваясь, я двинулся к своему дому. Без всяких приключений, добравшись до ворот, я вздохнул с облегчением и тут же выругал себя за безрассудство. Расхаживать ночью в одиночестве было с моей стороны непростительной глупостью.